Следовательно, в городах усобицы долженствовали быть сильнее. О городской жизни восточных славян из слов летописца можно заключать только то, что эти огороженные места были обиталищем одного или нескольких отдельных родов. Киев по летописцу был жилищем рода. При описании междоусобий, предшествовавших призванию князей, летописец говорит, что встал род на род. Из этого ясно видно, как развито было общественное устройство. Видно, что до призвания князей оно не переходило еще родовой грани. Первым признаком общения между отдельными родами, живущими вместе, долженствовали быть общие сходки, советы, вечи. Но на этих сходках мы видим и после одних старцев, у которых все значение. Что эти веча, сходки старшин, родоначальников, не могли удовлетворить возникшей общественной потребности, потребности наряда, не могли создать связи между соприкоснувшимися родами, дать им единство, ослабить родовую особенность, родовой эгоизм. Доказательством служат усобицы родовые, кончившиеся призванием князей. Несмотря на то, первоначальный славянский город имеет важное историческое значение. Городовая жизнь, как жизнь вместе, была гораздо выше разрозненной жизни родов на особых местах. В городах более частые столкновения, более частые усобицы должны были скорее повести к сознанию о необходимости наряда, правительственного начала. Остается вопрос, какое отношение было между этими городами и народонаселением, вне их живущим? Было ли это народонаселение, независимо от города или подчинено ему? Естественно, предположить город первым пребыванием поселенцев, откуда народонаселение распространялось по всей стране. Род являлся в новой стране, селился в удобном месте, огораживался для большей безопасности и потом уже вследствие размножения своих членов наполнял и всю окрестную страну. Если предположить выселение из городов младших членов рода или родов там живущих, то необходимо предположить связь и подчинение. Подчинение, разумеется, родовое, младших – старшим. Ясные следы этого подчинения мы увидим после в отношениях новых городов или пригородов к городам старым, откуда они получили народонаселение. Но кроме этих родовых отношений, связь и подчиненность сельского народонаселения городскому могли скрепляться и по другим причинам. Сельское народонаселение было разбросано, городское – совокуплено, и потому последнее имело всегда возможность обнаруживать свое влияние над первым. В случае опасности сельское народонаселение могло находить защиту в городе, необходимо примыкало к последнему, и поэтому уже самому не могло сохранить равного с ним положения. На такое отношение городов к окружному народонаселению находим указание в летописи. Так говорится, что род основателей Киева держал княженье среди полян, но с другой стороны, мы не можем предполагать большой точности, определенности в этих отношениях, ибо и после, в историческое время, как увидим, отношение пригородов к старшему городу не отличалось определенностью. И потому, говоря о подчинении сел городам, о связи родов между собою, зависимости их от одного центра, мы должны строго различать эту подчиненность, связь, зависимость в дорюриковское время от подчиненности, связи и зависимости, начавших утверждаться мало-помалу после призвания князей варяжских. Если сельчане считали себя младшими относительно горожан, то легко понять, в какой степени признавали они себя зависимыми от последних, какое значение имел для них старшина городской. Городов, как видно, было немного. Знаем, что славяне любили жить рассеянно, по родам, которым леса и болота служили вместо городов. На всем пути из Новгорода до Киева по течению большой реки Олег нашел только два города – Смоленск и Любич. У древлян упоминаются города, кроме Коростеня. На юге должно было находиться больше городов. Здесь более было нужды в защите от нашествия диких орд, да и потому, что место было открытие. У тиверцев и угличей были города, сохранившиеся и во времена летописца. В средней полосе у дреговичей, родиничей, вятичей не встречается упоминовение о городах. Кроме преимуществ, которые город, то есть отгороженное место, в стенах которого живет один многочисленный или несколько отдельных родов, мог иметь над окружным рассеянным народонаселением, могло, разумеется, случаться, что один род, сильнейший материальными средствами, получал преимущество перед другими родами, что князь, начальник одного рода, по своим личным качествам получал верх над князьями других родов. Так у южных славян, о которых византийцы говорят, что у них много князьков и нет единого государя, иногда являются князья, которые по своим личным достоинствам выдаются вперед, как, например, знаменитый Лавритас. Так и у нас. В известном рассказе об Ольгиной мести у древлян сначала на первом плане является князь Мал. Но заметим, что здесь нельзя еще принимать Мала непременно князем всей древлянской земли. Можно принимать, что он был князь Коростеньский только, что в убиении Игоря участвовали одни коростенцы под преимущественным влиянием Мала. Остальные же древляне приняли их сторону после, по ясному единству выгод. На это прямо указывает предание. Ольга же, устремися с сыном своим на Искоростень город, яко тебяху убили мужа ея. Малу, как главному зачинщику, присудили и жениться на Ольге. На существование других князей, других державцев земли, указывает предание в словах послов древлянских. «Наши князи добри суть, и же распасли суть деревскую землю». Об этом свидетельствует и молчание, которое хранит летопись относительно Мала во все продолжение борьбы с Ольгою. Родовой быт условливал общую нераздельную собственность, и наоборот, общность, нераздельность собственности служила самую крепкую связью для членов рода. Выделение условливало необходимое и расторжение родовой связи. Известная уже чешская песня говорит: «Когда умрет родоначальник, все дети сообща владеют оставшимся имением, выбравши себе владыку из рода». Общее владение родовой собственностью необходимо заставляло родичей восстановлять значение отца, выбрать кого-нибудь из себя в отца место, а выбор кого-нибудь вместо отца, следовательно, возобновление прежних отношений, как они были при жизни отца, условливало необходимо и общее нераздельное владение. Должно заметить, что родовую связь и общую нераздельную собственность поддерживала простота быта, малочисленность нужд, легко удовлетворяемых общими первоначальными занятиями родичей. Что касается нравов и обычаев славян языческих, то они условливаются преимущественно тогдашним народным бытом их. Сличив известия современников чужеземцев, мы находим, что вообще славяне своей нравственностью производили на них выгодное впечатление. Простота нравов славянских находилась в противоположности с испорченными нравами тогдашних образованных или полуобразованных народов. Так встречаем отзывы, что злые и лукавые попадаются очень редко между славянами. Доброта не исключала, впрочем, свирепости и жестокости в известных случаях. Те же писатели, которые хвалят доброту славян, рассказывают ужасы об обхождении их с пленными, с проповедниками христианства. Здесь же следует удивляться противоречию свидетельств. Так часто бывает у людей и целых народов, добрых по природе, но предоставленных влечением одной только природы. Одни писатели называют славян не лукавыми, другие – вероломными. Это противоречие объясняется известием, что между славянами господствовали постоянно различные мнения. Ни в чем они не были между собою согласны. Если одни в чем-нибудь согласятся, то другие тотчас же нарушают их решение, потому что все питают друг другу вражду, и ни один не хочет повиноваться другому. Такое поведение проистекало, естественно, из разрозненности, особенности быта по родам, из отсутствия сознания об общем интересе вне родового. Все писатели единогласно превозносят гостеприимство славян, их ласковость к иностранцам, которых усердно провожали из одного места в другое, если случится, что странник потерпит какую-нибудь беду по нерадению своего хозяина, то сосед последнего вооружается против него, почитая священным долгом отомстить за странника. О северо-западных славянах рассказывают, что у них считалось позволенным украсть для угощения. Гостеприимство есть черта, принадлежащая не одним славянам. У греков нарушить долг гостеприимства значило оскорбить высшее божество Зевеса. И теперь путешественники удивляются гостеприимству дикарей Северной Америки. Чем затруднительнее странствование, чем с большими опасностями сопряжено оно, тем сильнее чувствует в себе народ обязанность гостеприимства. Особенно должны были чувствовать эту обязанность славяне, народ, более других подвергавшийся враждебным столкновениям и с своими, и с чужими, нападением и изгнанию. Но кроме сострадания, гостеприимство имело еще и другие причины. Для народа, живущего в простоте нравов, чужестранец, странник был явлением важным, любопытным. Сколько наслаждений мог он доставить рассказам о своих похождениях. С другой стороны, человек, много странствовавший, следовательно, много видевший, много знающий, всегда и везде пользовался большим уважением, являлся существом необыкновенным, героем, потому что дерзал преодолевать страшные препятствия, соединенные тогда с путешествием. Удача в этом преодолении была знаком особенной милости богов. Бояться одинокого странника было нечего. Научиться от него можно было многому. Оскорбить любимца богов было страшно. Сюда должно присоединить и религиозные понятия. Каждое жилище, очаг каждого дома, был место пребывания домашнего божества. Странник, входивший в дом, отдавался под покровительство этого божества. Оскорбить странника значило оскорбить божество. Наконец, странник, хорошо принятый и угощенный, повсюду разносил добрую славу о человеке и роде гостеприимном. Славянин считал позволенным украсть для угощения странника, потому что этим угощением он возвышал славу целого рода, целого селения, которое потому и снисходительно смотрело на кражу. Это было угощение насчет целого рода. Писатели хвалят обхождение славян с пленными, которым оставлена жизнь. Говорят, что у славян пленные не рабствовали целый век, как у других народов, но что назначен был известный срок, по прошествии которого они были вольны или возвратиться к своим, давши окуп, или остаться жить между славянами в качестве людей вольных и друзей. Здесь должно заметить, что желание иметь рабов и удерживать их как можно долее в этом состоянии, бывает сильно, во-первых, у народов, у которых хозяйственные и общественные отправления сложны, роскошь развита. Во-вторых, рабы нужны народам, хотя и диким, но воинственным, которые считают занятие войною и ее подобием, охотою за зверями, единственно приличными для свободного человека, а все хлопоты домашние слагают на женщин и рабов. Наконец, как ко всякому явлению, так и к явлению рабства посреди себя, народ должен привыкнуть. Для этого народ должен быть или образован и приобретать рабов посредством купли, или воинственен и приобретать их как добычу, или должен быть завоевателем в стране, которой прежние жители обратились в рабов. Но славяне жили под самыми простыми формами быта. Быта родового. Их хозяйственные отправления были не трудны и не сложны. В одежде, в жилищах господствовало отсутствие всякой роскоши. При всем этом и при постоянной борьбе со своими и с чужими, при постоянной готовности покинуть свое место пребывания и спасаться от врага, рабы могли только затруднять славянское семейство, а потому и не имели большой ценности.